Он оглянулся вокруг. Все стало как раньше. Трисолерианский корабль плыл сквозь тьму космоса, от духа не осталось и следа. Позже Тяньмин просмотрел записи камер наблюдения. Сияющая структура исчезла вскоре после того, как он упал без сознания. Гравитационно-волновые сенсоры определили, что структура удалилась от флота на скорости, близкой к световой, и, следуя своему странному курсу, вскоре оказалась на расстоянии в несколько десятков астрономических единиц. Даже трисолерианская техника не могла уследить за ней. Проанализировав траекторию духа, трисолерианские ученые обнаружили, что если устранить влияние Млечного Пути, местной группы галактик и сверхскопления Лани-Акея, то курс духа оказывался крайне прост. Иными словами, относительно Вселенной, по крайней мере в непосредственной близости от кораблей, в абсолютной системе отсчета дух, вероятно, был неподвижен. Движение на скорости, приближенной к световой, являлось эффектом движения Вселенной, а не самого духа. Лишь когда дух заметил трисолерианский флот, он изменил свою траекторию, чтобы войти в контакт. Что за невообразимая сила позволяла такой структуре стоять на месте, не подчиняясь общему движению галактик? В результате дальнейших исследований обнаружилось, что сам дух не имел массы. Эффект массы, засеченный датчиками гравитационных волн, вызывало силовое поле вокруг объекта. Оно изолировало структуру от остальной Вселенной, но изолированный участок практически не имел объема. Громадная светящаяся структура проецировалась из одной крохотной точки. Выходило, дух говорил правду. Он был лишь бесплотной проекцией. Трисолериане решили, что дух — посланец более высокоразвитой цивилизации. По-видимому, эта цивилизация не была враждебной и пыталась вступить с ними в контакт, но трисолериане оказались неспособны к общению с ее посланником. Более 200 трисолериан сошли с ума, их дегидрировали и сожгли. Как только они получили первую идеабстракцию, их когнитивные органы вышли из строя, а биология трисолериан была такова, что они не смогли защитить себя, отключив сознание. Даже Тяньмин, казалось, потерял рассудок. Понадобилось больше месяца, чтобы его разум оправился. Но пока он выздоравливал, трисолериане продолжали его изучать. Видеозаписи камер наблюдения свидетельствовали, что Тяньмин во время контакта что-то бормотал, и вид у него был осмысленный. Значит, ему удалось успешно провести беседу с духом. Инопланетяне терпеливо ухаживали за Тяньмином. А вдруг высшая цивилизация поведала ему о каких-то продвинутых технологиях? Тогда, возможно, удастся извлечь их из его памяти. Поправившись, Тяньмин припомнил первую часть встречи, но как ни пытался восстановить в памяти остальное, ему не удавалось. Повторные допросы, гипноз и анализ снов принесли мало пользы. Трисолериане тщательно сканировали его мозг и обнаружили, что огромный участок, ранее лишенный нейронной активности, теперь ломится от информации. Но трисолериане ничего в ней не поняли. Для них она была лишена смысла. К тому же участок, похоже, был полностью изолирован от остальной части мозга. Единственное, что осталось в голове Тяньмина, это страх перед чем-то неизбежным. Хотя он не мог вспомнить, чего именно боится, плохое предчувствие не покидало его и часто будило среди ночи. Время шло, и постепенно фрагменты информации, спрятанные в подсознании Тяньмина, стали выныривать на свет. Однажды, когда хозяева описывали ему чудеса своих новых кораблей, способных двигаться со скоростью света, Тяньмин внезапно припомнил эпизод из его разговора с духом.
«Наиболее примитивный способ достичь безопасности — использовать скорость света, превратить себя в черную дыру».
Тяньмин не имел понятия, что значит превратить себя в черную дыру, и не понимал, какая связь между черной дырой и скоростью света. Знал лишь, что такая связь есть. Но, поразмыслив над вопросом некоторое время, а может, ведомой мистической силой, он раскусил секрет черного домена. Он пообещал трисолерианам рассказать о новом способе вырваться из состояния темного леса. Ему было необходимо, чтобы они проверили его теорию. в обмен на отказ от вторжения на Землю.
«Это невозможно», — заявил ему командующий флотом. «Мы не откажемся от планов завоевания Солнечной системы в обмен на туманные посулы раскрыть нам тайну мирного послания. Земные клапы не инициировали всеобщую передачу и никогда на это не пойдут. Не нужны нам никакие мирные послания, во всяком случае сейчас».
«Значит, вы никогда не получите от меня сведений о той богоподобной цивилизации», — пригрозил Тяньмин.
«Что ж, мы и вправду очень хотим получить их от тебя», — сказал командующий. «Но не за счет отказа от победы над землей, ради которой потратили столько сил. Зато, может быть, у нас найдется еще что-то нужное тебе».
Он показал Тяньмину сцены, переданные сафонами с земли. Всеобщий хаос после атаки капель, царящая повсюду анархия, миллионы погибших, задавленных паникующими толпами, кровавые расправы, потоки беженцев, голод. Одна из сцен привлекла особое внимание Тяньмина. В каком-то поселке на западном побережье Соединенных Штатов толпа беженцев окружила молодую женщину, похожую на Чен Синь. Кто-то выкрикнул:
«Это та сука! Та самая, что все просрала!»
Толпа кинулась на женщину, стала избивать ее, срывать одежду. Мужчина рядом с ней кричал и со слезами упрашивал обезумевших людей остановиться.
«Умоляю вас, это не Чен Синь, мы корейцы!»
Но все без толку. Словно стая диких зверей, толпа царапала, калашматила, кусала женщину, пока в буквальном смысле не начала отрывать от нее зубами куски мяса.
«Это не Чен Синь», сообщил Тяньмину командующий. «Она сейчас под защитой ООН. Но, думается, ситуация на Земле будет усугубляться, и тогда Чен Синь, возможно, постигнет еще худшая судьба».
Тяньмин в ярости сжал кулаки. У него не оставалось выбора.
«Ладно», — процедил он, скрежеща зубами, «я расскажу вам о мирном послании, только направьте Томоко приказ, чтобы она создала силы безопасности. Пусть они поддерживают правопорядок и предотвращают излишние смерти. Они также должны защищать Чен Синь и ее друзей».
Так три солериане узнали тайну космического мирного послания. Оно заключается в замедлении скорости света. Не зная, что местонахождение Трисоляриса скоро будет известно всей Вселенной, они не стали заморачиваться созданием черного домена. Позже, узнав об осуществленной гравитации космической передачи, они попытались создать его, но у них не хватило времени. Атака темного леса последовала слишком быстро. Человечество, в распоряжении которого оказалось гораздо больше времени, тоже упустило эту возможность. Тяньмину снилось, что он стал тем самым искателем, которого описывал дух, и беспорядочно носился по космосу в поисках скрывня. Он облетел тысячи звезд, обшарил один спиральный рукав за другим, но так ничего и не нашел. Напоследок он прибыл в центр Млечного Пути, где ядро светилось на порядке ярче, чем любой из спиральных рукавов, где миллионы древних звезд кружились в ослепительном космическом хороводе. А в ядре, в самой его сердцевине, висела невидимая чудовищная черная дыра, существование которой выдавал массивный аккреционный диск. Если солнце положить на этот диск, оно было бы похоже на пылинку на древней виниловой пластинке. Тяньмин вдруг осознал, что диск очень тонок. Так тонок, что его можно счесть двумерным. И в точности, как долгоиграющая пластинка, он медленно вращался вокруг черной дыры. Тяньмин приблизился, чтобы рассмотреть подробности, и обнаружил нарисованную на диске огромную картину с поразительной точностью и во всех подробностях, изображающую все звездные системы во Вселенной. Подлетев еще ближе, он смог различить отдельные космические корабли и странного вида внеземных существ. Каждая деталь каждого объекта была дотошно отображена в этой картине, хотя во всем этом не было жизни. Тяньмин почувствовал, как могучая сила затягивает его в картину. Он упорно сопротивлялся, но непреодолимая сила, словно магическое заклятие, влекла его к двумерной плоскости. Он боролся изо всех сил и, наконец, преодолел таинственное заклятие и покинул аккреционный диск. Но тут же провалился в ужасающую черную дыру, прошел сквозь горизонт событий и канул в беспросветную бездну. Во тьме затлел призрачный огонь, и в его свете Тяньмин увидел колдуна в черной мантии и остроконечной шляпе. Колдун злобно ухмылялся. Он деловито водил кистью по огромному свитку, который разматывал и по мере заполнения выталкивал за пределы черной дыры, где бумага соединялась с аккреционным диском. Тяньмин видел, как солнце, луна и земля становились изображениями на картине. Колдун взглянул на гостя, и в то же мгновение образ Тяньмина появился на бумаге. Каждый его волосок, каждая морщинка на коже, даже выражение страха в глазах. А потом Тяньмина затянуло в рисунок, и он слился со своим двумерным портретом. Он закричал и очнулся от кошмара.
«Некоторые уже переведены в пространство пониженной размерности. Другие находятся в процессе. Третьих скоро постигнет та же участь. Пока, наконец, все это часть их плана».
Обрывки беседы с духом вынырнули из потаенной части его памяти, почти забытые, и вдруг до Тяньмина дошел смысл сна.